Таким образом, перед нами есть уже одна мнимая наука, построенная на одном единственном положении, что «я мыслю». Основательность или неосновательность ее вполне уместно исследовать здесь, и эта задача соответствует природе трансцендентальной философии. Не следует смущаться тем, что в этом положении, выражающем восприятие меня самого, я имею дело с внутренним опытом, и, стало быть, рациональная психология, построенная на нем, не чистое учение, а основывается отчасти на эмпирическом принципе. Это внутреннее восприятие действительности есть не более чем оперцепция «я мыслю», делающая возможными даже все трансцендентальные понятия, которые можно выразить так: «я мыслю субстанцию», «причину» и тому подобное. В самом деле, внутренний опыт вообще и его возможность или восприятие вообще и его отношение к другим восприятиям, если никакое отдельное различие между ними и определение их эмпирически не даны, следует рассматривать не как эмпирическое знание, а как знание об эмпирическом вообще. И потому оно относится к исследованию возможности всякого опыта, который, несомненно, имеет трансцендентальный характер. Самый незначительный объект восприятия, например, хотя бы лишь удовольствие или неудовольствие, который присоединился бы к общему представлению самосознания, тотчас же превратил бы рациональную психологию в эмпирическую. Итак, «я мыслю» есть единственная ткань или текст рациональной психологии, из которой она должна развить всю свою мудрость. Само собой разумеется, эта мысль, если она должна быть отнесена к предмету, то есть ко мне самому, не может содержать ничего иного, кроме трансцендентальных предикатов предмета. Ведь самый ничтожный эмпирический предикат нарушил бы тогда рациональную чистоту и независимость этой науки от всякого опыта. Страница 242. Нам следует руководствоваться здесь одними лишь категориями. Но так как здесь прежде всего дана вещь «я», как мыслящее существо, то мы начнем с категории субстанции, посредством которой представляется вещь в себе. И отсюда пойдем назад по ряду категорий, в остальном не изменяя их порядка, указанного выше в таблице. Сообразно с этим, топика рациональной психологии, из которой должно быть выведено все остальное, что только может содержаться в этой науке, такова. Примечание диктора. Далее, на странице 242 дана таблица, 5-я, аналогичная всем предыдущим. В таблице три строки. Строка первая по центру строки. Первая. Душа есть субстанция. Строка вторая. Слева. Второе. По своему качеству простая. Строка вторая. Справа. Третья. В различные времена своего существования численно тождественно, то есть представляет собою единство, а не множество. И строка третья по центру строки четвертая находится в отношении к возможным предметам в пространстве. Конец таблицы. Примечание автора. Из этих выражений, взятых в их трансцендентальной отвлеченности, нелегко усмотреть их психологический смысл и угадать, почему последний атрибут души принадлежит к категории существования. Читатель найдет в дальнейшем изложении достаточное объяснение и обоснование этого. Что же касается латинских терминов, употребляемых мною взамен равнозначных слов родного языка, как в этом разделе, так и во всем сочинении, в ущерб требованиям хорошего стиля, я должен заметить в свое оправдание, что предпочитаю пожертвовать изяществом языка, чем оставить хоть что-нибудь непонятным и тем самым затруднить систематическое изложение. Конец примечания автора. Из этих элементов возникают все понятия чистой психологии исключительно путем сочетания их, без всякой примеси других принципов. Как предмет одного лишь внутреннего чувства, эта субстанция дает понятие нематериальности. Как простая субстанция – понятие неразрушимости. Тождество ее, как интеллектуальной субстанции, дает понятие личности, а все они вместе дают понятие духовности. Отношение к предметам в пространстве дает общение с телами. Следовательно, чистая психология представляет мыслящую субстанцию как принцип жизни в материи, то есть как душу, анима, и как основание одушевленности. Одушевленность, ограничиваемая духовностью, дает понятие бессмертия.